Глава 47. О выгоде, проистекающей от тьмы, и кому эта выгода достается. Тот, кто извлекает выгоду из содеянного, подозревается в качестве виновника. Цицерон с уважением отзывается об одном из Кассиев, строгом суде среди римлян, за его обыкновение в уголовных делах, там, где показания свидетелей были недостаточно убедительны, спрашивать обвинителей. «Куи бона?» То есть, какого рода выгоду, почести или другое удовольствие обвиняемый мог извлечь или ожидать от своего деяния. Ибо из всех догадок, которые мы строим при установлении виновника какого-нибудь преступления, наибольшую вероятность имеет та, которая строится на соображении выгоды, проистекающей от преступного деяния для того или другого подозреваемого лица. Этим же правилом я намерен руководствоваться здесь при выяснении вопроса, кому именно эти учения, противоречащие интересам мирного существования обществ человеческого рода, дали возможность так долго господствовать над людьми в этой части христианского мира. Что воинствующая церковь есть Царство Божие, и это первая установка Римской церкви. Начнем с того, что с заблуждением, будто нынешняя воинствующая церковь на земле есть Царство Божие, то есть Царство Славы или обетованная земля, а не Царство Благодати, являющееся лишь обетованием земли, связаны следующие земные блага. Первое. Что пастырям и учителям церкви этим дано право управлять церковью и, следовательно, ввиду того, что церковь и государство являются одним и тем же лицом, быть властителями и правителями государства. Благодаря этому титулу папа заставил подданных всех христианских государей верить, что неповиновение ему есть неповиновение самому Христу, а также добился того, что при всех столкновениях между ним и другими государями их подданные, зачарованные словами «духовная власть», покидают своих законных суверенов. Таким образом, папа фактически стал всеобщим монархом всего христианского мира. Ибо хотя первоначально, как это признают и сами папы, право быть верховными учителями христианского учения в пределах Римской империи было пожаловано папам христианскими императорами, на что указывает также пожалованный им титул Pontifex Maximus, обозначавший в Древнем Риме чиновника, подчиненного гражданскому государству, однако после разделения и распада Римской империи нетрудно было заставить народ, уже подчиненный папам, признать за ними другой титул, а именно титул, основанный на праве апостола Петра, этим не только целиком спасти присвоенную ими власть, но и распространить ее на те христианские провинции, которые даже отпали от Римской империи. Благо обладание властью всеобщего монарха, принимая во внимание волю людей к власти, дает достаточное основание предполагать, что претендующие на эту власть папы были авторами учения, при помощи которого эта власть была достигнута, что нынешняя церковь на земле есть царство Христа, ибо допустив это, мы должны допустить также, что Христос имеет некоего наместника среди нас, от которого мы должны узнать, каковы заповеди Христа. После того, как некоторые церкви отвергли эту всемирную власть папы, можно было с полным основанием ожидать, что во всех этих церквах гражданские суверены снова обретут всю ту полноту власти, которая раньше, до того, как они неразумно стали мириться с притязаниями папы, была их собственным правом и в их собственных руках. В Англии это действительно так и было, кроме тех случаев, когда те, кому короли верили управление религией, придерживались взгляда, будто они занимают свой пост по праву Бога, вследствие чего могло казаться, что они обладают, если не верховенством над гражданской властью, то независимостью от нее. Но это было лишь кажущееся верховенство, ибо они признавали за королем право лишать их, по его усмотрению, права выполнять свои функции. Эта установка поддерживается также пресвитерианской церковью. В других же местах управление церковью перешло в руки консистории пресвитерианской церкви, которая, хотя и запретила проповедание многих учений Римской церкви, однако оставила в силе положение о том, что царство Христа уже пришло, и что оно началось с момента воскресения нашего Спасителя. Но куи бона? Какую выгоду ожидали они от этого учения? Ту же самую, какую ожидали папы, а именно иметь верховную власть над народом. Ибо что значит для людей отлучить от церкви своего законного короля, если не запретить ему вход во все места общественного богослужения в собственном королевстве и оказывать вооруженное сопротивление, когда он пытается силой держать их в повиновении? Или что значит отлучить кого-либо от церкви, не имея на то полномочий гражданского суверена, если не лишить отлученного его законной свободы, то есть незаконным образом захватить власть над своими братьями? Виновником этой религиозной тьмы является поэтому римское и пресвитерианское духовенство. Непогрешимость. Сюда я отношу также все те учения, которые являются для духовенства средством удержать в своих руках уже приобретенное духовное верховенство. Прежде всего то, что папа в качестве государя непогрешим. Ибо кто же, уверовав в истинность этого догмата, не будет охотно повиноваться папе во всем, что бы он ни приказал? Подданство епископов. Во-вторых, то, что все другие епископы в любом государстве получают свое право от папы, а не непосредственно от Бога или от их гражданского суверена. Вследствие этого в каждом христианском государстве имеется много могущественных людей, ибо таковы епископы, зависящих от папы и обязанных ему повиновением, хотя бы он был для них иностранным государем. Поэтому папа может, как он уже много раз это делал, развязать гражданскую войну против государства, не желающего подчиняться в своем управлении, его усмотрению и интересам. Изъятие клира из-под власти гражданских законов. В-третьих, изъятие епископов и других священников, а также монахов и чернецов из-под власти гражданских законов. В силу этого положения в каждом государстве имеется значительная часть подданных, которые пользуются благодеянием законов и защитой власти гражданского государства и, тем не менее, не участвуют в государственных расходах, не подвергаются, как другие подданные, наказаниям за совершенные преступления и, следовательно, не имеют причины бояться кого бы то ни было, кроме папы, которому одному они привержены, поддерживая его всемирную монархическую власть. Название «сацердотес», то есть «жертвоприносителей». В-четвертых, средством для сохранения своей власти служит то, что церковь дает своим священникам, которые в Новом Завете называются пресвитерами, то есть старейшинами, имя «сацердотес», то есть «жертвоприносители», что было титулом гражданского суверена и его государственных служителей у евреев, пока Бог был их царем. Как это, так и то, что они делают из Тайной Вечери жертвоприношения, есть средство заставить народ верить, будто папа имеет ту же власть над христианами, какой Моисей и Аарон имели над евреями, то есть всю власть, как гражданскую, так и церковную, как ее имел тогда первосвященник. Таинство брака. В-пятых, учение, что брак есть таинство, делает духовенство судьей законности брака, и в силу этого судьей того, какие дети являются законно рожденными, а следовательно, и судьей права на престолонаследие в наследственных королевствах. Безбрачие священников. В-шестых, догмат о безбрачии духовенства является средством обеспечить за папу его власть над королями. Ибо если король является священником, то он не может жениться и передать королевство своему потомству. Если же он не священник, тогда папа претендует на церковную власть над ним и его народом. Исповедь. В-седьмых, благодаря исповеди, духовенство лучше информировано о намерениях государя и высокопоставленных лиц в гражданском государстве, чем последнее о намерениях церковного государства. Канонизация святых и провозглашение мучеников. В-восьмых, канонизацией святых и провозглашением мучеников они обеспечивают свою власть, подстрекают простых людей к упорному до последней капли крови сопротивлению законам и повелениям своих гражданских суверенов, если последние папским отлучением объявлены еретиками или врагами церкви, то есть, как они это толкуют, врагами папы. Присуществление, покаяние, отпущение грехов. В-девятых, они обеспечивают свою власть тем, что приписывают каждому священнику силу делать Христа, то есть осуществлять таинство причастия, преосуществления, и назначать покаяние, а также отпущением и оставлением грехов. Учение о чистилище, об индульгенциях, об оправдании мирскими делами. В-десятых, учение о чистилище, об оправдании мирскими делами, об индульгенциях, служит обогащению духовенства. Демонология, заклинание. В-11, своей демонологией, заклинаниями бесов и другими относящимися сюда делами они внушают или думают, что внушают народу большее уважение к своей власти. Исхоластическое богословие. Наконец, метафизика, этика и политика Аристотеля, бессодержательные развлечения, варварские термины и темный язык схоластов – все то, чему учат в университетах, которые все основаны папами и находятся под их властью, служит им для того, чтобы сделать невозможным раскрыть этих ошибок и заставить людей принять «ignis fatuus» – блуждающий огонь ложной философии за свет Евангелия. кто они, эти творцы тьмы духовной? Если для доказательства нашего положения приведенные соображения недостаточны, то можно привести еще другие темные их учения, способствующие установлению незаконной власти над законными суверенами христианских народов или защите этой власти, когда она уже установлена, или приобретению земных богатств, почести и авторитета теми, кто такую власть поддерживает. Вот почему на основании вышеуказанного правила «куи бона» мы можем с полным основанием объявить виновниками всей этой духовной тьмы папу и римское духовенство, и всех тех, кто стремится внушить людям тот ложный догмат, будто существующая ныне на земле церковь есть Царство Божие, предсказанное в Ветхом и Новом Завете. Однако их соучастниками, принесшими вред и себе самим, и своим государствам, можно считать и тех императоров, и других христианских суверенов, во время правления которых впервые возникли эти ошибки и проявились стремления к захвату власти со стороны церковников, внесших смуту в государство и нарушившие спокойствие подданных, хотя указанные императоры и суверены попустительствовали этому из неспособности предвидеть последствия этих тенденций и неумения проникнуть в намерения этих учителей. Соучастниками приходится считать их потому, что с самого начала без их разрешения никакие бунтарские учения не могли бы быть публично проповедуемы. Я говорю, что императоры и другие суверены могли бы помешать распространению этих учений вначале, но когда народ уже подпал под влияние этих духовных лиц, человеческая изобретательность была бессильна придумать какое-нибудь средство против их козней. И что касается мер, которые следовало бы принять Богу в надлежащее время всегда расстраивающему козни людей против истины, то мы и в данном случае должны ждать того момента, когда Богу угодно будет это сделать. Ибо Бог весьма часто допускает, чтобы удача и честолюбие его врагов возросли до таких размеров, при которых их насилие, завуалированное вначале благодаря осторожности их предшественников, стало бы открытым и ясным для всех – и людей, слишком много загребающих, Бог заставляет терять все, подобно тому, как сеть Петра разорвалась из-за слишком большого количества рыб. Нетерпение же тех, кто стремился дать отпор таким притязаниям римского духовенства до того, как открылись глаза их подданных, привело лишь к росту той власти, против которой они боролись. Я поэтому не порицаю императора Фридриха за то, что он держал стремена нашему земляку папе Адриану, ибо таково было настроение его подданных, ибо если бы он этого не сделал, он не мог бы унаследовать императорскую корону. Фридрих I Барбаросса, около 1125-1190, германский король, император Священной Римской империи, с 1152. Адриан IV, римский папа, 1154-1159, опирался на императора Фридриха в борьбе против своих противников. Но я порицаю тех императоров и суверенов, которые в самом начале, когда вся полнота власти была еще в их руках, терпели, чтобы такие учения ковались в университетах их владений, и этим как бы придерживали стремена всем последующим папам, взбиравшимся на троны всех христианских суверенов, чтобы оседлать и терзать по своей воле как самих суверенов, так и их народы. Однако человеческие хитросплетения расплетаются так же, как и плетутся, причем и то, и другое совершаются одинаково, но только в обратном порядке. Сплетение началось при первых элементах власти, каковыми были мудрость, смирение, искренность и другие добродетели апостолов, которым новообращенные христиане повиновались не по обязанности, а из уважения. Совесть этих новообращенных была чиста, и своими словами и поступками они подчинялись лишь гражданской власти. Впоследствии пресвитеры, когда Христово стадо возросло, собравшись, чтобы обсудить, чему они должны учить, обязавшись при этом не учить ничему, что шло бы вразрез с постановлениями их собраний, заставили думать, будто этим вменяются в обязанность всем христианам следовать учению пресвитеров, а если кто-либо отказывался это делать, то все остальные отказывались от общения с ним, что называлось тогда отлучением, не как с неверным, а как с неповинующимся. Это было первым узлом, завязанным на их свободе. Когда же число пресвитеров возросло, то пресвитеры главного города или главной провинции присвоили себе власть над приходскими пресвитерами и назвали себя епископами. Это был второй узел, зажавший свободу христиан. Наконец, римский епископ, ввиду положения города Рима как столицей империи, присвоил себе отчасти согласно желанию самих императоров и благодаря титулу Pontifex Maximus, а когда власть императоров ослабела на основании привилегий апостола Петра, власть над всеми другими епископами империи, что было третьим и последним узлом, завершившим собой весь синтез и строение папской власти. И поэтому анализ и разложение идут тем же путем, но они начинают с узла, завязанного последним, как мы можем это наблюдать при упразднении прежней формы церковного управления в Англии. Прежде всего, королева Елизаветой была целиком упразднена власть папы. Английская королева Елизавета продолжала реформацию Генриха VIII. В ее царствование 1558-1603 устройство англиканской церкви было завершено двумя актами. Актом о верховенстве, который окончательно делал монарха верховным правителем церкви, и актом о единообразии, регулировавшим англиканское богослужение. И епископы, которые раньше отправляли свои обязанности именем папы, после реформы отправляли их именем королевы и ее преемников, хотя сохранение в их титуле фразы «Юре Девина» давало повод думать, что они их отправляют по непосредственному праву Бога. Таким образом был развязан первый узел. После этого недавно пресвитериане добились в Англии отмены епископата. И таким образом был развязан второй узел. И почти одновременно с этим была отнята власть у пресвитериан, и мы таким образом возвращаемся к свободе, которой пользовались первоначальные христиане, следовать Павлу, Кифе или Аполлону, как всякий сочтет для себя наилучшим. И если такое положение не ведет к борьбе и тому, чтобы мы мерили учение Христа нашей привязанностью к личности его служителя, недостаток, который апостол порицал у коринфян, то оно является, пожалуй, наилучшим. Во-первых, потому что не должно быть никакой власти над совестью людей, а лишь над их словом, ибо вера развивается во всяком человеке не всегда в том направлении, в каком это желательно тем, кто ее насаждает и поливает, а так, как это угодно Богу, дающему ей рост. А во-вторых, потому что неразумно со стороны говорящих нам, какой опасностью грозит всякая малейшая ошибка в отношении веры, требовать от человека, одаренного собственным разумом, чтобы он следовал разуму другого человека или большинству голосов многих других людей, что было бы не намного лучше, чем рисковать своим спасением, играя в орлянку. И эти учители не должны быть недовольны потерей их древней власти, ибо никто не должен был бы лучше их знать, что власть сохраняется теми же добродетелями, благодаря которым она была приобретена, то есть мудростью, смирением, чистотой учения и искренностью речи, а не подавлением естественных наук и нравственности, диктуемой естественным разумом, а также не темным языком или преувеличенным представлением о своих знаниях, неблагочестивым обманом или другими подобными недостатками, которые в пастырях Церкви Божией суть не только недостатки, но также бесчестие, способное рано или поздно навести людей на мысль о необходимости подавления такой власти. Сравнение папства с царством фей. Однако после того, как миром был принят догмат о том, что воинствующая ныне Церковь есть Царство Божие, о котором говорится в Ветхом и Новом Завете, честолюбие и стремление к связанным с этим царством постам, особенно к высокому посту наместника Христа и к блеску тех, кто получил в этом царстве важнейшие государственные должности, стали настолько очевидны, что люди в такой мере потеряли то внутреннее уважение к пастырской функции, которого она сама по себе заслуживает, что наиболее мудрые из тех, кто имел некоторую власть в гражданском государстве, нуждались лишь в разрешении государей, чтобы отказать духовенству в дальнейшем повиновении. Ибо с тех пор, как римский епископ был признан в качестве преемника апостола Петра всемирным епископом, вся духовная иерархия или царство тьмы не без основания может быть сравниваема с царством фей, то есть со сказками бабушек в Англии относительно привидений и духов и тех фокусов, которые они выкидывают ночью. И всякий, кто наймется вопросом о происхождении этой великой церковной власти, легко заметит, что папство представляет собой не что иное, как привидение умершей Римской империи, сидящее в короне на ее гробу, ибо папство внезапно появилось из развалин этой языческой власти. Что представляет собой тот латинский язык, которым церковники пользуются как в церкви, так и в своих государственных актах, и которым обыкновенно не пользуется сейчас ни один народ в мире? Что представляет собой этот язык, если не отзвук древнего римского языка? Феи с каким бы народом они ни общались, имеют лишь одного всемирного царя, которого некоторые наши поэты называют царем Абероном, но Писание называет Вельзевулом, царем демонов. Церковники точно так же, в чьих бы владениях они ни находились, признают лишь одного всемирного царя – папу. Церковники – духовные люди и духовные отцы. Феи – духи и привидения. Феи и привидения пребывают в темных, уединенных местах и среди гробов. Церковники ходят во тьме учения и пребывают в монастырях, церквах и на кладбищах. Церковники имеют свои кафедральные соборы, и в каком бы городе эти соборы не были воздвигнуты, они с помощью святой воды и определенного колдовства, называемого заклинанием духов, обладают способностью превращать эти города в столицы, то есть в седалище империи. Феи также имеют свои заколдованные замки определенных гигантских духов, которые господствуют над всей округой. Феи неуловимы и не могут быть привлечены к ответственности за причиненный ими вред. Точно так же и церковники ускользают из рук гражданской юстиции. Церковники разными чарами, составленными из метафизики, чудес, традиций и злоупотребления писанием, лишают молодых людей разума, так что последние годятся лишь для выполнения приказаний. Феи также, как говорят, выкрадывают маленьких детей из люлек и превращают их в природных идиотов, которых простой народ называет эльфами и которые являются пригодным орудием для совершения зла. В какой мастерской феи изготовляют свое волшебство, об этом старые бабки не говорят. В мастерской же духовенства, как достаточно хорошо известно, является университет, получивший свой строй от папской власти. Говорят, что когда феи недовольны кем-либо, они посылают своих эльфов, чтобы ущипнуть его. Точно так же и церковники, когда они недовольны каким-либо гражданским государством, заставляют своих эльфов, то есть суверенных, завороженных подданных, ущипнуть своих государей мятежной проповедью или же завораживают обещаниями одного государя и заставляют его ущипнуть другого. Феи не выходят замуж, но иногда среди них имеются инкуби, домовые, вступающие в половую связь с людьми. Священники также не женятся. Церковники снимают пенку со страны в виде даров невежественных людей, благоговеющих перед ними, и в виде десятины. Точно так же рассказывается в сказках о феях, что они входят в молочные и угощаются пенкой, снимаемой ими с молока. Какого рода деньги имеют хождение в царстве фей, сказки не говорят. Церковники же, получая деньги, берут те же деньги, что и мы. Расплачиваются же они канонизациями, индульгенциями и обеднями. К этим и подобным чертам сходства между папством и царством фей можно еще прибавить, что подобно тому, как феи имеют бытие лишь в фантазиях невежественных людей, позаимствованных из преданий старых бабок или древних поэтов, духовная власть папы, вне пределов его собственных владений, существует лишь в боязни одураченных людей быть отлученными от церкви, ибо они наслушались рассказов о ложных чудесах, ложных традициях и лжетолкованиях Писания. Нетрудно было поэтому Генриху VIII, а также королеве Елизавете, совершить, в свою очередь, заклинание бесов и изгнать церковников. Однако, кто знает, не может ли вернуться этот дух Рима, бродящий теперь в лице его миссионеров по суровым местам Китая, Японии и Индии, скудно вознаграждающим его старания, или, что еще более возможно, не заберется ли в этот чисто выметенный дом сонм духов худших, чем дух Рима, и не сделает его конец хуже, чем его начало? Ибо не одно только римское духовенство исповедует догмат, что Царство Божие осуществлено в этом мире, и на этом основании претендует на власть в этом мире, независимую от власти гражданского государства. Это все, что я намерен был сказать относительно учения о политике. Этот мой трактат по предварительном его просмотре я охотно представляю на суд моей страны.